Христиан Георгиевич Раковский продолжает изобличать Николая Николаевича Кристинского. И тот поддакивает, говоря: «Правильно, подтверждаю, это то самое письмо, это было 8 апреля, да, так». Подытоживая показания Раковского, председательствующий спрашивает Николая Николаевича: «Вы подтверждаете то, что говорил Раковский?» Кристинский: «Да, подтверждаю». Вышинский: «Если верно то, что говорил Раковский, то будете ли вы продолжать обманывать суд и отрицать правильность данных вами на предварительном следствии показаний?» Кристинский: «Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю». Вышинский: «К Раковскому у меня вопросов нет. У меня вопрос к Кристинскому. Что значит в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкистскую провокацию на процессе?» Ответ Кристинского невероятен. Это поразительная фраза, которую я безуспешно стараюсь выучить наизусть. Прошу прочесть ее внимательно. Кристинский: «Вчера, под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать «да, я виновен», я почти машинально ответил «нет, не виновен». И тут прокурор считает нужным переспросить: «Машинально?» Кристинский: «Я не в силах был перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенную мною измену и предательство». Вышинский: «У меня больше вопросов к подсудимому Кристинскому пока нет». Председательствующий: «Садитесь, обвиняемый Кристинский». Переходим к допросу подсудимого Рыкова. Подсудимый Рыков: «Ваши показания, данные на предварительном следствии, вы подтверждаете?» Рыков: «Да, подтверждаю». Все это происходило перед глазами отца. Все было сделано для него, для всех, кто был рядом с ним, чтобы не было соблазна. Шараф Рашидов дважды или трижды в разговоре со мной упорно, без моих вопросов, говорил мне, что процесса вообще не было. Как не было? Не было. Поверь, Камильджан, не было. И отца там твоего не было. Ты мне поверь. Я все документы видел. Мне часто говорят: ты пишешь об отце, но ты понимаешь, что ты обязан быть объективным. Я стараюсь. Почти 30 лет назад я приехал в Самарканд, город, где я научился ходить и говорить, и встретился там со старыми большевиками, работавшими с моим отцом. Мирза Хаджа Урун Хаджаев знал отца с 18 года, часто ругался с ним, но любил его всю жизнь. Раджаб Абдугафаров был секретарем райкома в начале 30-х годов. Не знаю, как теперь, а тогда секретарям райкомов посылали стенограммы пленумов ЦК и совещаний. Бывший секретарь райкома рассказал мне историю, которую я знал и уже упоминал в этой книге. Еще один случай, подтверждающий мою уверенность, что воспоминатели часто заслуживают такого же доверия, как и документы, а иногда и большего. И вот я получил стенограмму. Обсуждался вопрос о снабжении Узбекистана. Икрамов говорит, что Узбекистан — хлопкосеющая республика, поставляет сырье для промышленности, и поэтому снабжаться должна как промышленные районы. А если не будет снабжаться как промышленные районы, то пусть разрешат нам сеять хлеб. Справедливо говорил, мне понравилось. А Сталин его все время перебивает, прямо не дает ему говорить. А Икрамов свое продолжает, а Сталин его опять перебивает. Почему машинизация скрывается? Почему не использовали всех машин? Тогда Икрамов резко выступил. Ну, товарищ Сталин, дайте мне высказаться до конца. В конце концов, вы дадите мне сказать? Я вам все скажу, ничего не оставлю себе. На этом Сталин замолчал и больше ни слова не сказал. Я, когда читал стенографический отчет, думал, Акмаль Ака нехорошо поступил, оборвал Сталина как следует. Нехорошо поступил. Насчет хлеба Сталин объяснил таким образом, что для Средней Азии отправный хлеб Куйбышевский край исполком с железной дороги снял и использовал для своего края. А до Средней Азии не дошли эти эшелоны. Вот этим он объяснил все. Характерная ошибка — назвать тогдашнюю Самару Куйбышевым. Такая ошибка — свидетельство в пользу истинности самого факта. В 1934 году снег выпал в октябре, продолжал этот секретарь. Хлопок мы не собрали. Недовыполнение у меня, а в Ташкенте был уполномоченный ЦК. И вдруг приходит решение бюро ЦК Узбекистана, что меня заочно исключили из партии и сняли с работы за срыв хлопкоуборочной кампании. А я разве виноват, что такой год? Я сажусь в поезд, приезжаю в Ташкент, вечером это было. Вижу, у перрона стоит ваш вагон правительственный. Свет горит. Я подхожу к вагону, спрашиваю, кто здесь. Охрана говорит, Икрамов и уполномоченный ЦК. Ну, я свое удостоверение предъявляю. У меня же ничего еще не отобрали. Они меня не пускают. Говорят, сейчас выходит уже. Действительно, гляжу, выходит уполномоченный и твой отец. Я сразу к ним говорю, Акмаль Ака, что же это получается? Не вызвали меня на бюро, исключили, не выслушали даже. Он мне по-узбекски говорит, молчи, молчи. Я опять говорю, а он помолчи. На улицу выходим. Отец твой меня под руку взял, крепко руку сжал. Немножко мы от уполномоченного отстали. Отец твой мне по-узбекски говорит, вот погоди. Этот чулак хромой уедет, тогда разберемся. Ну, потом разобрались. Два старых партийца сказали мне. Поедем посмотрим дом, в котором твой отец жил, когда ты родился. Еще с одним человеком встретимся. Хороший человек, старый коммунист. Там, возле сырцового, плохо оштукатуренного и давно небеленного дома, где прошли первые месяцы моей жизни, нас уже ждал невысокий, щупленький и очень симпатичный человек. Рахимбек Шакирбеков. Выяснилось, что, как и два первых моих знакомца, он также сидел в лагерях. «Тоже 17 лет?» — спросил я его, называя это сакраментальную цифру. «Нет. Я сидел 25, с 30-го года. Я тогда в наркомпросе работал. В 30-м году мой отец был еще в полной власти». В 30-м году. «По делу Рамзи и Бату», — сказал новый знакомый. «Может быть, слышали? О деле Рамзи и Бату я знал очень мало. Но, что бы ни было, ни Рамзи, ни Бату не были враги народа. Этого я не могу простить отцу. Это мрачная история», — сказал я, стараясь быть объективным. Мне стало стыдно за отца. Я сразу же обвинил его с той легкостью, с какой, вопреки общепринятому заблуждению, дети часто обвиняют родителей. Шутка ли? Арестовали замечательных людей, первых узбекских партийных интеллигентов, а отец, хотя и пытался, смотря об этом в протоколе допроса, спасти их, но горой все-таки не встал. Как мог отец допустить эти аресты? Мне очень трудно, сказал я новому знакомому. Этого простить отцу я не могу. Ой, Камиль, строго сказал Шакирбеков, ты мало знаешь, чтобы судить. Это была большая провокация. Может быть, первая большая провокация. Это они его хотели арестовать, а смогли только нас. Я стараюсь быть объективным. Я ничего не скрываю от читателя, меня интересует все. Я хочу писать только правду. Но как мне быть объективным? Старики спросили меня, когда ты уезжаешь. Я сказал, что, скорее всего, завтра улечу. Каким рейсом? Спросили они меня. В Ташкент много рейсов. Мы придем тебя провожать. Это был разгар лета. Термометр показывал 40 градусов в тени, и я не мог допустить, чтобы эти старики, повинуясь законам гостеприимства, приехали в аэропорт провожать меня. Я еще не знаю, солгал я. Может быть, утром, может быть, вечером, но провожать ни в коем случае не надо. На следующий день, в самый зной, часа в 3, я приехал в аэропорт. Под пыльным деревом возле остановки автобуса молчаливо стояли старики. «Ты не сердись на нас», — сказали они. «Мы не тебя провожаем. Мы провожаем сына твоего отца». Мне трудно быть объективным, когда я пишу об отце. «16 мая 1967 года на один только день я вновь прилетел в Самарканд. Я летел в Самарканд с сознанием вины. Я не отвечал на поздравительные открытки, которые регулярно получал оттуда. Я летел с сознанием своей вины перед стариками и с эгоистическим страхом, что кто-нибудь из стариков умер. А я так и не записал их рассказы. Минуя гостиницу, я прямо из аэропорта направился на квартиру Мирза Хаджи Урунхаджаева. Вопреки обычаю, деловой разговор начался еще до того, как жена его накрыла на стол. Узнав, что у меня на Самарканд только один день, и что меня интересуют события 20-30-х годов, старик позвонил Шакирбекову и Абдугафарову. Через час и они сидели за столом. В первую встречу я записывал некоторые их рассказы по памяти и не был уверен, что могу писать подробно и называть эти имена. «Пиши, пиши. Люди должны знать правду», — сказали мне старики. «У нас все давно началось», — сказал Раджаб Абдугафаров. «Разве только у нас так рано началось?» — возразил Рахимбек Шакирбеков. «Это и в Беларуси, и на Украине, и в Грузии так же рано началось. Просто уничтожали партийную интеллигенцию». Урунхаджаев рассказывает. «В 1933 году я, как нарком земледелия Таджикистана, ездил в Ферганскую долину, чтобы забрать переселенцев на вахш. Акмаль и Файзулла мне тогда очень помогали. Я все выполнил. Отобрал самых лучших хлопкоробов с семьями. Мы тогда снабдили их и мануфактурой, и продовольствием, и они стали первыми хлопкоробами в долине Вахша. Тонковолокнистый хлопок осваивали. Так вот, в 1933 году на станции Урсатьевской я пересел в вагон, где ехал Усман Юсупов. Мы встретились как старые друзья. Он только что вернулся из Москвы. Я окончил курсы марксизма, — сказал Усман Юсупов. Был у отца. Отцом он называл Сталина. «Обязательно поезжай в Узбекистан», — сказал Сталин Юсупову. «Если Икрамов назначит тебя сторожем, соглашайся и жди моего сигнала». Эту историю Урунхаджаев рассказывал мне и прежде, но сейчас я записал его слова под диктовку. Значит, в 1933 году Сталин держал Усмана Юсупова в качестве засады. Не рано ли? За 4 года предвидеть? Нет, не рано. Я думаю, что и в 1925, и в 1927, да в любом из тех годов, когда Сталин уже безраздельно хозяйничал в стране, он готовил и имел запасных. Они существовали наряду с теми, кто уже в то время выполнял самые мрачные и самые страшные поручения. Видимо, такими были Ягода, Вышинский и Бройдо, человек, о котором сейчас мало кто помнит, личность в прошлом очень заметная и вполне растленная. О Бройдо мне известно многое, но не о нем разговор. Итак, в 1933-м Сталин уже готовился к 1937 году и вполне сознательно подбирал кадры. Подробный рассказ Мирзахаджи Урунхаджаева я записал на пленку, и ни словом не могу отступить от этой записи. Только кое-где вставляю предлоги, которые узбеки часто опускают в русской речи. Тут возможны неточности в деталях и даже в начертании имен. В 1933 году я работал в Таджикистане. Я был членом бюро Центрального комитета, нарком земледелия Таджикистана. Каждую ночь после 2 часов у нас собирали бюро, обязательно после 2 часов, с целью, чтобы, понимаете, Хаджибаев и Нусратулла Максум не участвовали на заседаниях бюро ЦК. Каждый раз председатель ГПУ Солоницын информировал бюро ЦК, что тот или другой из руководящих работников имеет связь за границей и арестован. Без всяких разъяснений. И принимается решение, доверяя товарищу Солоницыну, исключить этого члена партии из партии и дело его передать органам ГПУ. Таким образом, в Таджикистане в 1933 году было арестовано 662 руководящих партийных, советских и хозяйственных работника. Хаджибаев и Максум подавали заявление на имя Сталина. Тогда с подписью Кагановича и Молотова поступила телеграмма немедленно выехать в Москву первому секретарю ЦК Гусейнову, второму секретарю Исмаилову, Хаджибаеву и Максуму и председателю ГПУ Солоницыну. В ЦК ВКПБ состоялось заседание, стенограмму которого я как член бюро читал. Сталин задает вопрос Солоницыну. «Товарищ Солоницын, сколько человек вы арестовали?» Он ответил. «Пока 662. Пока». «А где у вас было вооруженное восстание?» Сталин задает такой вопрос. «Товарищ Сталин, вооруженного восстания в Таджикистане нигде не было», отвечает Солоницын. Потом Сталин опять спрашивает, а при наличии вооруженного восстания столько руководящих работников не арестуют же? Солоницын говорит, это наша ошибка. Принимается особое решение, где констатируется. ГПУ Таджикистана, злоупотребляя правами ареста, без ведома ЦК ВКПБ, производила массовые аресты руководящих партийных, советских и хозяйственных работников, в скобках 662 человека. Решение приняли такое. Поручить товарищу Ягоде отозвать товарища Солоницына из Таджикской республики, укрепить ГПУ Таджикистана более сильными работниками, для разбора дела арестованных создать комиссию под председательством Бройдо. Члены комиссии Рахимбаев и Шитымор. Предложить комиссии в 2-месячный срок разобрать дела арестованных. После заседания ЦК Сталин лично дает указание Бройду, чтобы никто из руководящих республиканских работников, которые арестованы, не был освобожден. Выясняя подробности, я узнал, что о словах Сталина Урунхаджаеву рассказал сам Бройду. Таким как Хаджияров и другим наркомам, комиссия дала по 10 лет. Относительно тех республиканских работников, на которых были подготовлены дела и санкции на арест, было решено дела прекратить. Районных работников, директоров МТС, совхозов и так далее освободить. Когда комиссия приехала, Визирову, наркому коммунального хозяйства, дали 10 лет. Хаджибаеву, нарком Юсту, дали 10 лет. И всем остальным также. В отношении меня дело, как недоказанное, было прекращено. Все остальные районные работники были освобождены из заключения. А в 1937 году все реабилитированные и освобожденные, все, в том числе и я, были арестованы. Рахимбек Шекербеков подробнее рассказал о деле Рамзи и Бату. В 1929 году, в период подготовки к 4-му съезду Компартии Узбекистана, в республике началась кампания против национализма среди руководящих кадров. Значительную роль в этом деле сыграл аппарат ОГПУ и Средасбюро ЦК ВКПБ. Видимо, вполне верила органам и совершенно не доверяла руководству ЦК Узбекистана. Некоторых работников местных национальностей принуждали выступать против ЦК Узбекистана, отказавшихся выступить, отзывали с занимаемых постов. Были созданы дела в Бухарской, Коканской, Наманганской и Хорезмской партийных организациях. Начались отдельные аресты. На местах находились ППОГПУ, полномочные представители Объединенного государственного политического управления. Уже в то время ПП имели неограниченные права, не подчинялись местным партийным и советским властям, согласовывая свои действия только с Москвой. Потому они и назывались полномочными представителями. Такой ПП чисто формально, в общих выражениях, информировал обком о своих действиях, и даже члены бюро обкома не имели права задавать ему вопросы по существу дела. В этой обстановке Шекербекова принуждали к политическим обвинениям против ЦК Компартии Узбекистана, но он на съезде не выступил. Тогда его отозвали с работы из Каттакургана и отправили в отпуск. Сделано это было комиссией Средасбюро, когда мой отец отсутствовал в Самарканде. Находясь в отпуске, Шекербеков узнал, что орготдел ЦК ВКПБ по докладу Икрамова осудил практику Средасбюро по огульному охаиванию национальных кадров. Шекербеков очень обрадовался. Когда отец возвратился из Москвы в Самарканд, Шекербеков пришел к нему и просил вернуть его на работу, во всяком случае разобраться в причинах отзыва. «Твой отец сказал мне тогда, я ничего не могу сделать. Решение принято в Москве, а положение здесь продолжает оставаться тяжелым. Моего родного брата в Ташкенте судят, фабрикуют фальшивые обвинения, нашли лжесвидетелей. А я, секретарь ЦК, сижу здесь, в Самарканде, и когда судят моего родного брата, ничего не могу сделать. Положение мало изменилось». Примерно в то же время было сфабриковано обвинение против Манона Рамзи, который был руководителем научно-исследовательского института «Прообраз Академии наук Узбекистана», и против Бату, который был заместителем наркома просвещения республики. В это же время был исключен из партии заведующий отделом наркомпроса Насыр Саидов. Его обвинили в национализме и сокрытии социального происхождения. Обком отменил это решение партийного собрания и поручил рассмотреть дело второй раз. Насера Саидова оставили в партии. Ну а я, рассказывает Шакирбеков, стал секретарем партийной организации наркомата. О каждом из этих моих собеседников, вероятно, можно было бы написать прекрасную книгу. Так, например, совершенно случайно я узнал, что Шакирбеков был близким другом и соратником замечательного турецкого революционера Мустафы Субхи, которого турецкие коммунисты считают создателем своей партии. «В чем провинились Рамзи и Бату?» — спросил я у него. «Они ставили один вопрос», — ответил Шакирбеков. «Почему национальным кадрам нет доверия?» Эта постановка вопроса угробила не только их самих, но и многие-многие поколения, — с усмешкой вставил Мирзахаджа Урумхаджаев. Репрессии 29-30 годов в наркомпросе начались с ареста начальника отдела кадров Сабира Кадырова. Потом исчез Бату. В 30-м году был арестован Шакирбеков. В Ташкенте его вызвали в ГПУ. Он пришел сам, и его больше не выпустили. Год и 8 месяцев он сидел в одиночке без прогулок и передач. Только через год и 8 месяцев разрешили прогулку. Потом еще 6 месяцев в Бутырской тюрьме в Москве. Суда не было. Приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Во время прогулки в Бутырской тюрьме увидел Бату. Шакирбеков показал ему на пальцах 5. Бату показал ему 2 раза по 5. Когда Шакирбекова арестовали второй раз в 40-м году, свидетелем против него был Насыр Саидов. Он лжесвидетельствовал напропалую. За это его прикармливали в тюрьме и носили обеды из ресторана. Насыр Саидов умер. Шакирбеков жив. Бывший следователь ташкентского ГПУ говорил мне, что не могли в 30-м году осудить без достаточных оснований, и обещал ознакомить меня с материалами этого дела. Он-то знал, что до этого нам не дожить. Он не дожил. Но и я, кажется, не доживу до времени, когда откроют те архивы. Но характерно, и этот следователь рассказывал, судов не было. Москва решала по представлениям с мест. Так что я больше верю Шакирбекову. Кстати, это тот самый следователь, который неделями не давал пить Шакирбекову, морил его голодом и не разрешил прогулки. Импозантный старик с бородой, как у библейского пророка. Он до самой смерти писал научные труды и гордился, что у него есть своя научная школа, член Союза писателей СССР Станишевский. Еще одна невыправленная запись с магнитофона. Ревю. Когда меня назначили курорт, я не знал слова «курорт». Не знал, что такое курорт. Я говорю твоему отцу, что такое курорт, это лечение. Где? В Кисловодске. А я говорю, знаешь, я же не больной. Я говорю, я как бык здоровый. Я не поеду. И я обиделся, хлопнул дверью. Дело было в здании ЦК Узбекистана, в кабинете моего отца. В этом здании потом находился филиал Самаркандского исторического музея имени Акмали Икрамова. Хлопнул дверью и поехал к себе в Кишлак горы. Там я лежал дома, в Кишлаке, в своей кибитке. Вдруг, понимаете, Акмаль и Муратжан Файзулин под вечер приезжают. «Салям алейкум!» Они зашли, посидели, ночевать остались. Знаете кишлачную жизнь? У нас ни стола нет, ни стульев. Трое под одним одеялом спали. «Твой отец мне тогда говорил, товарищ Урумхаджаев, Ты знаешь, Россия аграрная, отсталая. В Европе самое отсталое государство. Потом мировая война, потом гражданская война, разруха очень большая. Когда создавалась Туркестанская автономная республика, она была меньше 6 миллионов. РСФСР, Россия, хочет восстановить свое народное хозяйство. Но у нас положение еще хуже, чем в РСФСР. У нас в 2021 году единственный источник дохода государства – это был небо. Сначала я не понял, что так Урунхаджаев произносит слово «непо». В первые годы новая экономическая политика обозначалась аббревиатурой из 4 букв «непо». Потому в сельском хозяйстве развал, промышленность у нас отсутствует. А РСФСР делает так, от всех доходов 51% забирает в Москву, 49% оставляет нам. И расходы тоже нам. А у нас, говорят, 99% неграмотных. Надо свое хозяйство восстановить. Поэтому мы говорили, мы выступали и говорили, ну при царизме была такая несправедливость. А сейчас у нас советская власть. Почему, понимаете, вот этот доход от небо не распределить поровну? И прибыли, и расходы. Неужели можно, чтобы при советском строе существовала такая несправедливость? Вот это мы говорили. И Сталин тогда на нас напал. Тогда твой отец мне еще так сказал. Я, товарищ Урунхаджаев, не вечно секретарем ЦК. Меня могут перебросить в другую республику, в другие города. Но я этого не боюсь, потому что я коммунист, говорит, солдат партии. Но я одного боюсь. Одного боюсь. Когда меня переведут из Узбекистана, скажут, что, понимаете, икрамовщина. Икрамовщина. Много наших кадров, которые партия воспитывает, подрастающее поколение фактически пострадает. Я этого боюсь. Я об себе абсолютно не думаю. Я боюсь за те кадры, которые под предлогом икрамовщины будут страдать. Это в каком году было? Это в 25-м году было. Слово «икрамовщина» появилось в конце 37-го года и стоило жизни десяткам тысяч людей в Узбекистане. На первый взгляд кажется невероятным предвидение отца в 20-х годах. Однако только на первый взгляд. Узбекистан к тому времени уже пережил рыскуловщину и иногамовщину. Итак, для отца все это началось задолго до пресловутого 37-го. Задолго до того дня, 19 или 20 сентября, когда Акмаль Икрамов из конференц-зала, где проходил последний в его жизни партийный пленум, вышел уже беспартийным. В архивах нет стенограммы или даже протокола пленума. Вместо стенограммы и протокола, а надо сказать, что ЦК Узбекистана обладал штатом весьма квалифицированных стенографисток, имеется справка. В справке сказано, что стенограмма и протокол на пленуме не велись. О том, как все это происходило, рассказывает Таджихон Шадиева и Вера Серафимовна Хоромская. Строго говоря, тот пленум был неправомочен, или вообще это был не пленум, ибо большинство членов ЦК КПБ Узбекистана находилось в это время в ташкентских тюрьмах. Кворум был там, а не в здании ЦК. Именно поэтому участников не регистрировали и не велось протокола. Открыл собрание специально прибывший из Москвы Андреев. Он сказал: фамилий не регистрируем, протокол не ведем, никому ничего не будет, можете высказываться свободно. И зачитал письмо Политбюро за подписью Сталина и Молотова. На трибуны выходили какие-то незначительные люди и обвиняли Акмаля Икрамова. Обвинения были нелепые и страшные. Из всех речей самой тяжелой и даже, прямо сказать, наглой была речь Усмана Юсупова, вспоминает Вера Серафимовна Хоромская. «Я сидела в последнем ряду и плакала», — говорит Таджихон Шадиева. Один секретарь райкома, кажется, Алмазов, выступил против обвинений. Сказал, что не верит, что все мы знаем Икрамова. Его с трибуны стащили, и больше его никто не видел. Отец выступал 2 или 3 раза. Закончил так. «Я был преданным, верным сыном партии Ленина. Что бы меня ни постигло, я останусь коммунистом до конца». «Мы расходились подавленные», — рассказывает Хоромская. «В коридоре я увидела его и пошла за ним. На стуле в приемной стояла уборщица тети Дуня и протирала тряпкой портрет твоего отца. Отец сказал ей: «Снимайте портрет, тетя Дуня. К черту его надо выбросить». Тетя Дуня не поняла, что он сказал. Я зашла за ним в кабинет. «Зачем вы вошли сюда? Вы знаете, чем это грозит?» — сказал ей отец. И тут же: «Вам известно, что вам собираются назначить секретарем обкома в Новый Ургенч? Ни в коем случае не принимайте назначение. Вас сразу арестуют. Заболеете, уезжайте, что хотите. Им надо выполнить план по номенклатуре». Я тогда так разволновалась, всю ночь не спала, а на другой день городской актив. Опять выступал Андреев. На узбекский переводил Касым Сорокин. Через несколько дней я действительно тяжело заболела. У меня отнялись ноги. Брошюры и письма. Неужто где-нибудь, кроме нашей страны, есть люди, полагающие, что жертва палачей, жены и дети убитых и замученных, не имеют морального права свидетельствовать о том, что знают? У нас таких гуманистов полным-полно. Как всегда бывает случайно, но кстати попался новый мир 10-летней давности, где Лев Гинзбург писал о потусторонних встречах с бывшими главарями Третьего Рейха, о беседах, которые он вел с оставшимися в живых, но осужденными Нюрнбергским процессом крупнейшими функционерами и идеологами фашизма, с родственниками Евы Браун. Хитрили, конечно, от чего-то открещивались, но о главном говорили правду. Однако самое поразительное, что не отказывались, никак не могли отказаться от встречи с писателем. С писателем из СССР. И к тому же евреем. А наши? Не страх наказания заставляет их молчать. Им позволяет молчать и поджимать губы уверенность в безнаказанности на этом и на том свете. Впрочем, свой путь к обличению палачей мы начали с непростительной лжи, которой никто не поверил бы. Берия — агент иностранных разведок. Нет-нет, совсем не жажда мести движет мной. Даже не за справедливость ради справедливости ратую. Мне страшно. Вижу, не боятся возмездия новые когорты палачей и клеветников, которые прямо от того корня произошли или ходят в названных племянников у безнаказанных преступников. Они готовы действовать теми же методами, что во времена Ежова и Берии, Абакумова и Рюмина. А цели? Цели только теперь названы уголовными, хотя чисто уголовными были и цели, которые преследовал Сталин. Я уже упоминал в этой книге Рашидова и вынужден буду несколько слов сказать о его наставнике Усмане Юсупове. Сегодня у Юсупова защитников и даже апологетов в Узбекистане куда больше, чем, к примеру, у Жданова в Жданове и Ленинграде. О личной роли Юсупова в уничтожении тысяч и тысяч людей не упоминают вовсе. А когда приходится говорить на эту тему, то утверждают, что был Юсупов не лучше и не хуже других, зато где построил Большой Ферганский канал и во время войны проявлял чувство интернационализма, помогал эвакуированным. В связи с одним моим ироническим абзацем в небольшой печатной рецензии на фильм об Усмане Юсупове я получил довольно много протестующих писем, написанных явно под диктовку и явно затрагивающих не то, что я написал, а то, что подумал. По старым канонам мне клеили ярлыки и предъявляли страшные политические обвинения. Сею вражду между русским и узбекским народами, озлоблен на советскую власть, злостно на нее клевещу. Это же мне опять срок лепят. Это же моя родная 58-я, пункт 10-й, антисоветская агитация. Какая знаменательная встреча в 88-м году. И подписи под свидетельствами солидные, тянут на приговор. Можно через трибунал, через тройку, ну а уж ОСО обязательно. Но больше было других писем. К Бандеролю пришла брошюрка, выпущенная в октябре 1937-го сразу вслед за пленумом, притом срочно в течение нескольких дней. По многим причинам я чувствую себя обязанным процитировать ее здесь. Назову пока первую причину. Не надо думать, что все шло лишь сверху, лишь из Москвы, лишь от Сталина и Ежова, а внизу были только палачи по должности, клеветники по приказу, без личной инициативы и заинтересованности. Например, Усман Юсупов, нарком пищепром республики до 20 сентября того самого года, а с 20-го первый секретарь ЦК. Итак, Усман Юсупов. До конца истребить контрреволюционную банду. Издательство ЦК КПБ УЗ Ташкент, 1937 год. Разоблачая контрреволюционную теорию затухания классовой борьбы, товарищ Сталин неоднократно учил нас, что по мере того, как эксплуататорские классы и их идеологи будут терять свои последние позиции, классовая борьба будет обостряться. Все изворотливее и подлее будут формы и методы сопротивления осколков классовых врагов. Однако эти ясные указания товарища Сталина многие наши партийные организации в Узбекистане недооценили, забыли. И это облегчило возможность агентам японо-германской разведки вести свою шпионскую, диверсионную, вредительскую работу. Увлекшись успехами социалистического строительства, заразившись идиотской болезнью, беспечностью, мы, коммунисты Узбекистана, дали возможность врагам овладеть руководящими постами в партийной организации и правительстве, облегчили врагам вредительскую шпионскую работу на пользу фашистских разведок. Только благодаря неусыпной бдительности ЦК ВКПБ, лично товарища Сталина и его непреклонного соратника товарища Ежова, узбекскому народу удалось вскрыть и ликвидировать узбекистанскую банду контрреволюционных националистов, троцкистов и бухаринских шпионов. Разоблаченная банда врагов народа, гнуснейшие контрреволюционные националисты Икрамов, Фазуйла Хаджаев, Исламов, Балтабаев, Каримов, Шир Мухамедов, Турсун Хаджаев, Усманов, Тюребеков, Сорокин, Хасанов, Мирза Ахмедов и другие. Эту кучку негодяев возглавлял самый подлый из подлых бандитов, самый циничный двурушник и предатель Акмаль Икрамов. Руководимая Икрамовым банда преступников, вступив в сговор с троцкистами и бухаринцами, по прямому заданию фашистских государств вела шпионскую разведывательную работу, подготовляла отторжение Узбекистана от Советского Союза, восстановление эксплуататорского помещичьи-капиталистического строя в нашей стране и превращение Узбекистана и других республик Средней Азии в колонию империалистических стран. Используя свое положение и занимаемые посты, эти люди организуют пополнение басмаческих отрядов, снабжении их оружием и деньгами, выдает им планы расположения военных сил и намечаемые советскими органами мероприятия, вербует новых курбашей и так далее. Основное внимание сосредоточивается на собирании сил и подготовке кадров. В эти годы Икрамов и Файзулла Хаджаев подбирают группу буржуазной националистической молодежи и направляют для обучения в Германию, оплачивая их учебу золотом, принадлежавшим нашему народу. Впоследствии из этих кадров выковались фашистские разведчики. Особенно тщательно конспирировались руководители Милли и Стихлял, занимавшие одновременно руководящие посты в ЦК КПБ Узбекистана и правительстве Узбекистана. Характерно, что после разоблачения Бату, Рамзи и других деятелей подпольной националистической партии, занимавших крупные посты в партийных и советских органах, Икрамов, Каримов и другие разоблаченные ныне руководители Милли и Стихлял принимают все меры к тому, чтобы замазать это дело, заглушить развернувшуюся на основе этого дела критику и самокритику, задержать активизацию партийных масс. Икрамов и Каримов, для того чтобы притупить бдительность в своих выступлениях, пытаются уверить партийную организацию, что основная нить поймана и главари разоблачены. Одновременно чья-то неведомая рука физически уничтожает свидетелей Саид Абидов, которые знают и могут рассказать нечто большее. Это они в период поворота трудовых масс дехканства на путь коллективизации и ликвидации кулачества как класса подхватили и применили в Узбекистане провокационный лозунг «немедленной стопроцентной коллективизации». Это они организовали вредительство в области ирригации, животноводства, семенного хозяйства. Срывали развитие садоводства и виноградарства, разрушали базу шелководства, тормозили развитие пищевой промышленности, срывали товарооборот и тому подобное. По ходу переписывания цитат из брошюры Усмана Юсупова я выбросил половину того, что ранее наметил переписать. Жаль места, где упоминается моя мать Зелькина. Жаль специфической фразеологии, которая наиболее ярко представлена в рассуждениях и обвинениях, основанных не на фактах, но основное сказано. Полагаю, читателю уже ясно. Текст брошюры Усмана Юсупова – основная шпаргалка, написанная почти за полгода до московского процесса. Именно по этой шпаргалке работал Вышинский.